Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в программе «Отбой». Будем говорить о главных событиях этого дня. Будем следить за лентами новостей. В общем, все как всегда. Только здесь мы подводим итоги дня. Выбираем темы. Вот сегодня есть такая тема, которую я даже не знаю, как мы будем выбирать, но в любом случае. Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир 7-3-7-3-94-8, код города 495. Так вот, собственно, сегодня появилась такая новость. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая в Думе, назвал важной датой день рождения Иосифа Сталина. Самого Сталина он охарактеризовал при этом как великого политического и государственного деятеля и отметил, что в период его правления было много сделано для развития промышленности. Так вот у меня вопрос, надо ли обсуждать эту тему? Мы неоднократно говорили о Сталине, поэтому я предлагаю сделать буквально следующее. Поставим на голосование, обсуждаем эту тему или нет. 134-21-35 обсуждаем. 134-21-36 эту тему обсуждать не будем, сколько можно уже говорить на эту тему. О том, как кто вспоминает о Сталине сегодня, много лет спустя, после того, как Сталин уже умер даже. День рождения Сталина был 18 декабря, если кто не в курсе. 134-21-35, да, это нужная тема. 134-21-36, нет, это тема, которую мы затрагивать не будем. Голосование идет, а пока идет голосование, я предлагаю еще одну тему обсудить. Сегодня в очередной раз появились сообщения о том, как граждан России спросили, как они влияют на происходящее в стране. И примерно 69% Российской Федерации населения сказали, что не чувствуют или почти не чувствуют ответственности за происходящее в их стране. Там есть более конкретные цифры, но если совсем взять, то примерно 39% говорят, вообще никакой ответственности за происходящее в стране не чувствую. Ну и еще примерно 30% говорят, ну как-то немножко все-таки отвечаю за то, что в стране происходит. Почему? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Для того, чтобы сразу понять, как обсуждать эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Если вы захотите сказать, что сейчас такое время, как-то по-особенному власти себя ведут или еще что-то, я хочу вам сразу заранее сказать, это не впервые людей спрашивали. Доля тех, кто говорит, что не несет никакой ответственности за происходящее в стране, в общем, примерно такой была и прежде. 7373948, телефон прямого эфира, а вот вторую тему вы сами определяете параллельно. Мы будем говорить о Сталине или нет? 134-21-35 будем, 134-21-36 нет, говорить не будем. Эта тема неинтересна. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Да, Костя.
Как я могу чувствовать ответственность за страну, если от меня, ну, мне не дают права выбора, ничего не дают решать? Вот на самом деле, я просто сейчас вспомнил, пока вам дозванивался, в 2014 году перед Олимпиадой я был выбор талисмана. И было интернет-голосование, в котором победил гипножаб с огромным отрывом от всего. И сказали... Голосование не принимается.
Ну, правильно.
И так очень часто.
Ну, потому что это безответственное голосование.
Да понятно, Юрий, понятно, что это безответственное.
Нет, подождите,
понятно,
а смотрите, сначала, секунду. Сначала вы говорите, я безответственно голосую, а потом говорите, а от меня же ничего не зависит. Ну, естественно, от вас тогда ничего
конечно.
Не зависит. Нет,
а
подождите,
нас...
вы несете ответственность за гипножаба.
Согласен, но у нас люди уже настолько вот именно стали безответственными, потому что когда мы голосовали там за одних, они не прошли, потом за других, и каждый раз выборы, идет народ на выборы, не идет на выборы, все равно все знают, кто победит. Поэтому не чувствуем никакой ответственности, голосуем за что хотим.
Нет, подождите, а вы пробовали? Тут ведь главное... Нет, секундочку.
Честно,
секундочку, а ведь я попробовал... Я понимаю, что это бы не выиграло, потому что другие думают иначе. Другие думают, а я даже пробовать не буду. И в результате получается то, что получается.
Я с 18 лет пробую каждый раз, хожу, голосую. И ну, даже один раз. Последний раз угадал.
Подождите, а вот в этой истории, то есть я хожу, голосую, и не побеждает тот, кто мне важен, поэтому я не несу ответственность за происходящее вокруг.
потому что есть убежденность, что все равно...
Нет, подождите, но ответственность, она ведь не только в голосовании.
Я ответственно плачу налоги, но то же самое. Я плачу налоги, но я вижу, как очередного там сына прокурора задержали с миллиардом. Я понимаю, куда делись мои налоги.
Ну, почему хорошо, я и говорю, то есть мне вот надо вот это сначала, а потом я буду отвечать за что-то. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Мастер говорит, это прописные истины. Ответственность несет только руководитель. Мы исполнители и вносим свой вклад в общее дело. Тоже подход. Сами мы не местные. Это называется примерно так. Всяк на своем рубеже, инок, воин и шут, как пел Кинчев. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Виталик устал от нытиков, которым не дают чего-то делать. Ну вот видите, нытиков тогда получается намного больше, чем вас, Виталик. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, примерно 69%. Это опрос проводили представители одной из структур Высшей школы экономики. И вот они задавали вопрос, это стандартный, в общем, для социологов вопрос, чувствуете ли вы себя ответственным за то, что происходит в вашем дворе, в вашем городе. И вот я беру как вариант. Ответы на вопрос, что происходит в стране. И 69% либо вовсе не несут ответственности с их точки зрения, либо несут ответственность в очень незначительной степени. Так они думают. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Иванович говорит, не надо на избирателей стрелки переводить, виноваты власть. Ну, конечно, сами мы не местные, я и говорю. Это нормально. Лазон, чиновники и госслужащие несут ответственность за происходящее в стране, а бизнесмены или рабочие по найму нет. То есть граждан в Российской Федерации по лазону вообще не встречается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Прошу.
Ну, значит, насчет выборов, что могу сказать? Что, в принципе, при той кристаллизации правящего класса, которая у нас происходит, ну, все эти вещи достаточно бессмысленны, потому что выборная демократия, она может только существовать только в рабовладельческом обществе и только при прямых выборах, ну, как вот в древнегреческих государствах.
Угу. Когда у нас представители... Демократии не... Подождите, Константин, я просто, чтобы подчеркнуть, демократии сейчас не бывает.
А сейчас не бывает, нигде ее не бывает. То есть там есть правящий класс, который так или иначе все Нет. равно продавливает свои интересы.
То есть и подождите, Константин, и граждан тоже не бывает?
Нет, граждан не бывает, но все равно, скажем так, они голосуют, им все равно предоставляют там право голосовать в каких-то рамках. Поэтому в этих, вот в этой связи, да...
Смотрите, обратите внимание, Константин, как мы легко перевели стрелки. Вопрос-то был, чувствуете ли вы ответственность за происходящее в стране? Ответ, я не голосую.
Юрий, давайте так, я не чувствую эту ответственность, потому что, в принципе, как бы я ни... Вы знаете, как в том старом анекдоте, что бы ни выдумывали узбекские ученые, у них всегда получается наша. Вот тут то же самое все. Что вы как ни голосовали, что вот как ни происходило,
но, все нет, равно еще раз, вот научились обходить вокруг граждан, пишет Нильс Майкл. То есть еще раз, я не гражданин, говорите вы.
Нет, я гражданин.
А как же?
То есть, нет, Юрий, давайте так. Если по-серьезу, да, я гражданин и на низовом уровне, да, вот где-то. Вот моя гражданская позиция существует, но она дальше больше идет в разрез с государством. То есть я ответственен, допустим, за
нормально.
Свой двор.
Хорошо, я понял. Но еще раз, вопрос-то был немножко в другой. Онлайн-голосование любит уходить на обед, пишет Рафаэль. Ну, и вопрос ведь не был про то, что да, считаете ли вы справедливым онлайн-голосование? Или, к примеру, считаете ли вы справедливыми выборы? Обратите внимание, этого вопроса вообще не было. Может быть, они несправедливы. Может быть, онлайн-голосование на обеде. Вы несете ответственность? Вы говорите, давайте об этом не будем говорить. Не-не-не, давайте об этом будем говорить. Все, а голосование про Сталина, кстати сказать, продолжается. 134-21-35 будем обсуждать эту тему. 134-21-36 не будем. Еще минуту давайте, потому что потом мы уже тогда будем переходить к этой теме или нет. Как вы решите? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Николай, слушаем вас. А нет, не Николай. А кто это? Да, здравствуйте.
Да, Денис.
Да, Денис.
Вы знаете, все равно все, что происходит у нас в стране или у нас во дворе, происходит с нашего молчаливого согласия. Все, что нам не нравится, ну, допустим, ну, вот если большинству что-то не нравится, достаточно небольшого сопротивления протеста, чтобы этого не происходило.
Вот и да.
Вот, небольшого, то есть как бы конкретно вот даже вот про QR-коды вспомните, да?
Вот я как раз хотел напомнить, а именно о них.
То есть достаточно было всего несколько человек, чтобы забежали в администрацию, чтобы сразу прекратили по всей стране.
Не думаю, что это связано с администрацией, но все-таки да.
Нет, я просто, да, но, например, посмотрите, есть такой пример, как всегда, плохой про Германию и Гитлера. Когда Германия всей страной взяла ответственность, ну, то есть как бы не... Можно было бы сказать, что мы про это ничего не знали, они пытались, но тем не менее они до сих пор считают себя ответственными за то, что происходило.
Ну, видите, как бы мы не проводим никаких аналогий и параллелей, это запрещено говорю, законом, но мы говорим о другой истории. У нас две трети, даже больше, чем две трети, говорят, я за это все не отвечаю.
Правильно, у нас никто ни за что не отвечает, это с нашего молчаливого согласия. Безусловно, у нас страна советов и страна должников. Вы знаете, вот один из последних этих... таких мемов, которые ходят, куда ни приди, тебе скажут, вы должны вот это и вот это, вы должны, я говорю, вся страна должников. Все знают, как все делать, и чтоб все должны.
Ну, но да и как правило, конечно, я понял, спасибо. Но при этом 69%, по сути, говорят об этом открыто. В вопросах участвует не вся страна, не вводите в заблуждение. Пишет Саша, и еще раз напомню, Саша, никто не говорит, что это опрос, в котором участвовала вся страна, а если вы откроете любой поисковик и поищите специальные научные издания, вы легко найдете, как сделать так, социологи это умеют, чтобы за страну ответило какое-то количество людей. Больше того, мы, которые организуем голосование, не претендующие вообще ни на какую научность, мы примерно четко понимаем, что если аудитория разделена, то достаточно там 100 человек для того, чтобы понять, как эта аудитория на самом деле голосует. Можно потом 1000 ждать голосов, можно 2000. Но соотношение будет уже понятным. Вот, кстати, про голосование, про интернет все помнит, пишет Револьвер. Виталий пишет, что у нас бывают разговоры про развал Советского Союза. Кого угодно виноватят в развале. Или только ПСС, КГБ, масонов, рептилоидов. Но только не граждан Советского Союза. И вот, видимо, в этих 69% ответ, почему так происходит. У нас голосование по поводу обсуждать или не обсуждать историю с оценкой Мантуровым Сталина. 67% говорят, надо обсуждать. Давайте посмотрим. Вот так, наверное, нужно сделать.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Итак, 67% выбрали тему как тему, требующую обсуждения. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая в Думе, назвал день рождения Иосифа Сталина важной датой. Самого Сталина он охарактеризовал как великого политического и государственного деятеля и отметил, что в период его правления было много сделано для развития промышленности. 7-3, 7-3, 94. Сегодня, кстати, много о Сталине пишут. Что удивительно, почему сегодня, не очень понятно, сегодня вторник, 21 декабря вроде бы, но как бы то ни было, сегодня пишут об одежде Сталина, и вот еще об этом заговорили, кто только не высказывался, пишет Револьвер. Юстас пишет, это важно, потому что о Сталине, может быть, впервые заговорили в правительстве, причем в комплементарной форме. Возможно, да. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, майор. Ну что, Сталин действительно неоднозначная личность. Сколько сделал он для Советского Союза, для России, ну, переоценить очень сложно. Найти второго человека, который хотя бы сделал половину из этого, мы, к сожалению, не найдем. Говорят, был террор, ладно, там, перегибы, еще что-нибудь. Кто у нас развенчал культ личности Сталина, значит, Хрущева?
Не только.
Ну, начал.
Не только. Ну, давайте не будем.
Ну, хорошо, ну, первоначально это 20-й съезд.
Не, ну, они там все были.
Ну, были все, но... Кто у нас руководителем был?
Ну, выбрали его тогда. Ну, потом они его как выдвинули, так и задвинули. Ладно, да.
Я про другое. Попытались... была реабилитация. Незаконно, репрессированно, все. Сколько процентов смогли реабилитировать? 4. 4% всего-навсего. А 96% даже при большом желании реабилитировать не смогли. Это о чем-то говорит.
А откуда у вас эта цифра?
Посмотрите в открытых источниках.
Вы видели это в открытых источниках. Да. Хорошо, мало было реабилитированных-то, ребят. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Юрий, приветствую, Константин.
Да.
Ну, значит, несколько тезисов. Ну, первый. К сожалению, Сталин вот до сих пор считается вот фигурой, ну, нынешней политики.
Просто обратите внимание, Константин, я тут же решил проверить цифру. В открытых источниках 4% превратились в 4 миллиона человек. Тогда получается, что у нас репрессированных 100 миллионов, что ли, было?
Нет, смотрите, там цифры какие, насколько я помню, 3 миллиона 600 с чем-то репрессированных, 700 тысяч расстрелянных. Но это с 25 года по 53, насколько я помню. Вот, но это вы можете проверить, Юрий.
Нет, я сейчас проверять не буду, я просто говорю о том, что вот после смерти Сталина в 53 году реабилитировано было 4 миллиона жертв политических репрессий. Это официальная цифра.
Да, значит, соответственно, в принципе, реабилитировали практически всех. Там реабилитировать не глядя. Это вот я помню прекрасно. Тем более, скажем так, ну, давайте, вот, ну, пару слов-то о фигуре Сталина, да? Да,
ну, смотрите, Константин, мы сейчас же, вот, может быть, действительно говорить скорее важно не об этом, а об этом мы сколько раз уже говорили, а о том, что подобного рода оценки звучат из таких уст.
Вы знаете, дело в том, что, вот еще раз к первому тезису возвращаюсь, Сталин, к сожалению, до сих пор является субъектом нынешней политики, потому что либерал говорит одно, патриоты говорят другое, а надо говорить о историческом персонаже и о том, как действительно, в принципе, да, этот хитрый грузин, он победил всех, и все кланы, там клановая борьба была же, ведь и репрессии, да, прежде всего, это что, это клановая борьба. И вот он победил всех, да, провел индустриализацию, да, выиграл войну, несмотря на все ошибки, несмотря на все там преступления и прочее. То есть, и вот Сталина, я бы вот, Юрий, ну вот, скажем так, я в свое время там проводил у себя в соцсетях опросы, то есть, грубо говоря, 5 великих достижений Сталина, 5 великих преступлений Сталина. И вот чтобы люди вот писали, потому что эта фигура действительно великая, но очень неоднозначная.
Ну, в данном-то случае речь идет о том, что это великий политический и государственный деятель. Про неоднозначность тут почему-то, может быть, журналисты опять же не взяли это во внимание. 7373948. Виталик утверждает, что теперь, оказывается, есть спор о том, когда на самом деле родился Сталин. 18-го, 19-го, 20-го, не знаю, пока, насколько я помню, все-таки речь идет о конкретной дате. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Да, прошу.
Ну, во-первых, я хочу заметить, как выпускник исторического факультета, что мы с вами в принципе разговариваем только потому, что товарищ Сталин, товарищ Берия обеспечили нас ядерными ракетами.
Не знаю.
Случае, ну, по крайней мере, мы либо отчитывались бы в Рейхстаг, либо нас бы уже разорвали. Я это знаю.
Мы же не знаем, что бы было до этого. Сослагательного наклонения у вас, историков, не бывает вообще.
Это правда. Но, с другой стороны, мы с вами точно знаем, что победу одержал верховный главнокомандующий, товарищ Сталин. Правильно?
Нет, мы знаем, что это все сделал советский народ.
Нет, не бывает никакого отдельного народа. Народом кто-то управляет. Кто-то строит ПТУ, в которых учат инженеров, которые строят танки.
И опять мы с вами спорим не о том, что сейчас, а что было когда-то.
А что касается сейчас, я хочу сказать одну простую вещь. Знаете, я где-то когда-то прочитал, что Сталин является лакмусовой бумажкой, потому что либералы видят в нем либерала, коммунисты видят в нем коммуниста, негодяя, а хорошие люди хорошего человека. Вот, поэтому я думаю, что мы не можем позволить себе забывать о такой исторической фигуре, как Сталин. Я думаю, что мы должны отмечать, ну, важные события, да, такие, как там, вот, например, 9 мая, там, день рождения Сталина. Вот. Это вполне нормально. Да, были ли ошибки в руководстве страны? Конечно, были. Были ли перегибы там, ну, вот Ежовщина, да, например, там, потому что все репрессии, они в основном были при Ежове и при Ягоде, а не при...
Ну, я бы его Ягодой все-таки называл. Ну, ладно. Угодно,
да. Вот, соответственно, было это? Да, было. Были ли какие-то миллионы там и миллиарды расстрелянных? Ну, нет. Потому что там, понимаете, репрессия – это очень четко построенный механизм. И каждый репрессированный – это в первую очередь деньги, которые выделяются на его содержание. Это все очень подотчетно.
Опять, смотрите, вот опять вы нас возвращаете туда. Мы сколько лет, не знаю, столетий будем спорить о том, да как там было на самом деле?
Ой, слушайте, я думаю, бесконечно будем спорить. Ведь вы понимаете, в чем дело? Если договориться можно только тогда, когда двое хотят договориться.
Ну, понятно. А мы не хотим. Я понял. 7373948. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, как историк Дугин у нас в эфире рассказывал, что сам в архивах нашел, что Сталин родился 20-го и на год позже. Тогда многие себе приписывали возраст. Видите как? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Москва.
Прошу.
Ну, видите, любой сильный руководитель, он достаточно жесток. При нем государство поднимается, становится очень мощным, так сказать, распространяет свое влияние на часть мира. Ну, возьмите даже наших, Петр Первый, Александр Первый, Николай Первый, тем более, значит, Александр Третий, ну и Николая Второго, для примера. Вот. То есть, естественно, в сильном государстве достаточно трудно простому винтику, обычному человеку.
Рафаэлю, ответьте, Рузвельт тоже был жестокий?
Рузвельт?
Да.
Почитайте о том, как он справлялся в США с Великой депрессией. Собственно говоря, в США был и голодомор, и все остальное, и каким образом там гнали работать людей, за какие деньги, как они работать.
Нет, благодаря... скорее, я думаю, что вас спрашивают о том, сколько человек расстреляли при нем.
Ну, они без этого обходились, но возьмите то же самое, как только началась Вторая мировая война, они без всяких проблем репрессировали всех японцев, даже которые были в США, у которых там мизер японского...
Расстреляли?
Репрессировали, продержали в лагерях, сколько там умерло. Понимаете, США приводить в пример не очень хорошо, потому что там войны как таковой не было достаточно давно. Да? А то, что они делали нехорошего, они это очень удачно скрывают. То есть, допустим, они банально, допустим, говорят, что а вот во времена Великой депрессии, то есть когда у них был голодомор и умерло несколько миллионов человек, а мы вот не вели перепись населения
вот
в это
время. Опять же, я пытаюсь все, а у меня никак не получается. Мы ведь да. говорим опять про тогда, а не про сейчас.
Понимаете, главная наша проблема в том, что мы то время тех людей и то, что они делали тогда, меряем нашими мерками, которые сейчас, которые сильно...
То есть, возвращаясь к исходнику, Мантуров, когда говорит, что Сталин великий политический государственный деятель, и что в период его правления было многое сделано для развития промышленности, меряет нынешними мерками.
Нет, почему? Он меряет... когда он не говорит о том, что были репрессии, и, да, и какими, какой ценой это было достигнуто, вот это вот, скорее всего, как раз кивок на наши мерки. Потому что с точки
Понял.
Зрения
вот
современной морали, там, конечно, было жестокое время людоедское. Вот и все.
Понял, спасибо. Руслан рассказывает, что его бабушка, у которой расстреляли отца, не очень Сталина уважала. У нас в семье, насколько я понимаю, у меня деда. Расстреляли, хотя по документам у него паралич сердца, у нас вообще об этом не говорили. Вот я ничего от бабушки об этом вообще не слышал. Вообще ничего. Она молчала, предпочитала так. До сих пор есть разговор о происхождении Сталина, утверждает 692-й, что он чуть ли не внук Александра Третьего. Артем рассказывает, как в Бутове, где он живет, из окна виден Бутовский полигон, и это один из трех спецтюрем НКВД, где расстреливали людей. И там мемориал с портретами людей, нет политически значимых оппозиционеров, партийных вождей, деятелей. 20 754 человека расстреляны, крестьяне, духовенство, пишет Артем. А Виталий пишет, Виталий пишет, что было тяжелое время, и пускай кто-то, он будет нейтрален. Может быть, вы про Мантурова, я не знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий, 20 секунд, увы.
Вот я предлагаю, не знаю, это, возможно, нет ведущего, просто вот, применительно к современному этому, и как вот относится наше правительство, какие методы, они что хотят сталинскими методами здесь сейчас работать, но тогда... И ответственность у них будет, соответственно, там, сталинскому времени, да, там, вы, наверное, сейчас наше правительство недостаточно эффективно, да, и как бы...
Это невыгодное упоминание для правительства. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем программу «Отбой», подводим итоги этого дня, следим за тем, что на лентах новостей, и за тем, что творится на московских дорогах. Там рекордные пробки. По-моему, такого не было в этом сезоне точно. За полгода, можно сказать, точно. Сегодня уже третий или... Ну да, в любом случае третий час десятибальных пробок, и вряд ли в ближайшее время как-то ситуация нормализуется. Яндекс на 8 вечера обещает нам уже 8-бальные пробки. Это, конечно, не 10, но и не 7, которые обещали до этого. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Очень много сообщений про Сталина. 558-й говорит, что... Сталин собирал долго страну, а советский народ эту страну, в общем, я перевожу на эфирный русский язык, потерял. Виталий пишет, пусть персона Сталина будет нейтральной, нельзя ставить репрессии напротив, например, канала имени Москвы. То есть, в смысле, что с одной стороны репрессии, с другой стороны построенный канал, не знаю. Иван тоже пишет, Сталин противоречивая личность. Он зародил террор и Советский Союз в его ужасные прекрасные... Подождите, зародил Советский Союз все-таки не Сталин. Давайте тоже при всем противоречии Сталина приписывать ему лишнего-то не будем. Он один из тех, кто зарождал Советский Союз. В его ужасные прекрасные времена родились мои родители, пишет Иван. И после него было такое время, что мои родители не побоялись родить двух. Сейчас я отец и не планирую второго, дабы смог дочке дать все необходимое. Сейчас рожают двоих и более-более обеспеченные, либо те, кому не знакомы контрацептивы. Но тогда тоже были проблемы с контрацептивами, с одной стороны. С другой стороны, то, что давали детям тогда и то, что давали сейчас, это прямо две большие разницы. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот смотрите, вы выбрали эту тему, давайте тогда ей больше времени отдадим, и пробкам. Джонсон пишет, что пробки связаны с традиционно повышенным предновогодним подаркооборотом. Да кто ж спорит-то? Но просто как-то неожиданно это все получилось. Мы ждали, а когда они все-таки наступили, мы подумали, что ж так рано-то? Ну еще же столько времени до Нового года, что теперь все дни так? По 3 часа 10-бальных пробок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Анна зовут.
Да, прошу.
Юрий Викторович, во времена моего детства и юности, и молодости, вообще обычно говорили, что Иосиф Виссарионович родился 21 декабря 1879 года.
Так и было.
В 49 году отпраздновали юбилей 70-летия, где отличились все наши поэты. Писали панегирики.
О, да.
И Ахматова, и не Ахматова. И Евтушенко, не Евтушенко. Вот зато после 20-го съезда партии как-то они все стали его люто ненавидеть.
Ну, потому что им открылась правда.
Да. А так они эту правду не знали. Кто не знал Ахматова? Ну, Ахматова эту правду не знала. Одного мужа расстреляли, сын сидел.
Ну, это да.
Она что, это правда не знала? Да? Ну, ей-богу. Я молодая была, я эту правду знала. Ну, в 37-м, ладно, 12 лет, я еще ничего не понимала. А в 48-м году, ох, как я испугалась. При всем при этом, я не говорю, что Сталин был совсем плохим человеком.
То есть в 48-м дело врачей?
Ну, у меня же у мужа, у покойного, и отец врач,
а-а-а,
и брат его мамы врач. Мы хоть с ними тогда и не общались, но все равно я испугалась. Дело врачей, конечно. Да тем более врачей-то еврейских.
Ну, кстати,
я Тимошу так... всю свою жизнь запомнил. Но дело-то тоже не в этом. А кто тогда был хороший? Вот сейчас рассуждают о Рузвельте. Какой он был хороший человек? Посмотрите фотографии тех лет. Сколько было голодных, полуголодных и умирающих на этих так называемых трудовых армиях Рузвельта. Вспомните, как Рузвельт американцев обрал, обобрал, сдать все
зло. Смотрите, Анна, сейчас такая история. Вот вы пытаетесь сказать, не только у нас было плохо.
А что, хорош был Черчилль?
Не-не-не, вам же скажут в ответ. А нас что волнует, что там у них было? Мы говорим о том, что было у нас.
Обязательно скажут. Только тогда не надо говорить, что Сталин был совсем плохим. Может быть, он был лучше других. Может быть, он был хуже других. Но жестокий век, жестокие сердца. Наверное, тогда было по-другому нельзя. А может быть и можно, кто его знает. История не знает сослагательных наклонений.
Это правда, но смотрите, где-то расстреливали, а где-то люди умирали от бедности. Чувствуете разницу?
Чувствую, конечно, чувствую. Поэтому не говорю, что Сталин был идеальным руководителем. Поэтому и не говорю, что на его руках нет крови. Я этого не говорю. Но я при Сталине родила троих. Ну, первая, правда, двойня, ладно. И я не боялась за завтрашний день. Я знала, что у меня точно будет работа. А работа тогда это главное. В любом случае, работа для человека это главное. Я могу заработать деньги.
Я хотел сказать, так и сейчас, в общем, вряд ли что-то изменилось.
Так вот я и про сейчас говорю. Сейчас, если работу потеряешь, ох, иногда, как бывает, сложно ее найти. Особенно, если тебе уже за 45 или за 50. А пенсионный возраст у нас все-таки подняли. 10 лет будешь искать работу до 60.
Но, смотрите,
ну, по крайней мере, говоря о женщинах.
Раз уж вы вспомнили, говоря о женщинах, про поднятый пенсионный возраст, вчера неожиданная новость случилась. Я не знаю, смотрели ли вы, но в свое время многие смотрели сериал «Эллен и ребята».
Это... с вами. Нет, конечно.
Я тоже думаю, что вряд ли вы смотрели, но для многих это знаковый был сериал в 90-е годы. Так вот, это был молодежный сериал, и тут выяснилось, что вчера главной героине, точнее, актрисе, которая главную героиню играла, исполнилось 55. Ну, все, естественно, начали волосы рвать на голове, что, мол, дескать, смотрите, уже даже девочки стали пенсионерками, и тут же начали считать пенсионный возраст. Так я к чему? Если бы она была у нас, то ей бы оставалось по нынешним правилам еще 3 года до пенсии, с учетом повышения. А по французским правилам еще 7,5.
Я знаю. А я же что-то говорю, Юрий Викторович, так мне же скажут, а какая разница, что там у них? Давайте смотреть, что у нас.
Действительно. Правильно? Спасибо. Ну? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Да, прошу.
Ну, Юрий, я, наконец, может, отвечу на ваш вопрос. Столько умных людей толкались по истории. Я вот к современности. Я думаю, что выступление Мантурова, ключевого, так сказать, индустриального человека, это сигнал о том, что нужна мобилизация и концентрация. То есть ситуация сейчас реальная, я нисколько не ерничаю, она накануне, как накануне 41-го года. Мы со всех сторон охвачены, в общем-то, врагами. Чего, надо говорить прямо, это Туран, НАТО, Китай, в общем-то, тоже такой амбивалентный. Так что я думаю, что это такой скрытый сигнал нашему обществу, что, ребят, надо что-то делать, и хватит внутри себя там разбираться, внутри своего болота.
Но спасибо. Смотрите, подождите, не уходите. Просто учитывая, ведь вы же не можете знать, не знать, что в обществе вот этот вопрос очень болезненный. И если пытаться говорить, ребята, давайте сплотимся, и вспоминать про Сталина, это значит, ребята, давайте поругаемся.
Но это практически единственный пример выживания, там, ну, если не брать там наполеоновские времена, потому что Первая мировая была позорно проиграна. Вот, это единственный пример нашего недавнего выживания, поэтому другого ничего не остается. Ну, жива память еще, люди.
Нет, ну, а одно дело, если говорить о том, что давайте сплотимся, давайте делать все для развития промышленности, ради будущего нашей великой Родины. А если мы говорим, а вот великий был Сталин, мы тогда уже сплотиться не можем по определению.
Нет, ну, человек такой, что ему нужны образы и примеры. Ему просто так абстрактно это мало чего скажет. Но, да, какое... А то, что вы говорите, раздрай в обществе, ну, это часть, вот это наиболее крикливая часть
смотрите,
общества,
сейчас
она в меньшинстве.
Сейчас я просто попытаюсь. Совсем недавно была новость о том, что никто ведь не отрицает, что Сталин популярен в обществе, и там людей спрашивали, ну, вот про эту популярность и антипопулярность, как вы понимаете. И вот плюс на минус, у Сталина и высокий плюс, и высокий минус. Но есть человек, у которого и минус небольшой, и плюс, в общем, не самый высокий.
Брежнев. Нет, ну давайте брать самое хорошее из истории. Давайте брать от Сталина хорошее. Давайте
еще раз,
признаем, да,
смотрите,
он был деспот, тиран, но... Он...
Но тогда мы начинаем спорить. Ну давайте тогда вспоминать великого Брежнева.
Ну, Брежнев это, в общем-то, тоже сталинист, продолжатель.
Да ну.
Такой мягкий, мягкий сталинист. Я жил в его время и все прекрасно помню.
Поэтому
я считаю, очень уместно Мантуров сказал. И вообще действительно ситуация
хорошо.
Такая, что...
Такая ситуация. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте. Вы знаете, вот действительно, что бы мы хотели бы взять от Сталина? Ну, в правительстве, да? Ведь именем Сталина это было в основном имя страха. И смысл такой, что было что-то не сделать, была неминуемая расплата.
Не обязательно.
Не обязательно.
Можно даже вообще не знать, а расплата все равно будет.
Нет, смотрите, когда говорят индустриализация, коллективизация, еще что-то. Он же не сам это делал лично.
Конечно.
Это его именем. Ну, правильно, да? Его именем теперь ему приписывают. Вот попробуйте взять вы кто-нибудь, пусть сейчас попробует развить такой же авторитет, как был у Сталина. Так, чтобы его боялись по-настоящему. И Черчилль, и Рузвельт прислушались каждому.
А вы точно знаете, что его боялись Черчилль и Рузвельт?
Я уверен, что его боялись. Это 100%. Все знают.
А, но все-таки вы не знаете. Вы уверены в этом. Хорошо, я про другое. А вы же понимаете, что страх... Отдельно для правительства ввести нельзя.
Правильно. Вот сейчас ничего получается от Сталина хорошего в правительстве взять не могут. Вокруг кого они хотят сплотиться? Вокруг золотых унитазов? Вот им сейчас так, прям сразу и спросят.
Нет, подождите, что но это... там тоже все нормально было с унитазами.
Нет, не надо. Там были, вот, с чем он Сталин вот лег там, не, все его дети живут, все его потомки живут вот, в США.
И что?
Никто здесь, нет, никто отсюда золото не вывез.
Вы уверены? Опять же, хорошо, я понял. Мы опять пытаемся сравнивать сегодня со вчера, при том, что даже про себя понимаем, что в среднем вчера сильно беднее, чем сегодня. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну, мы не можем бесконечно это обсуждать. Еще раз напомню, от чего мы стартовали. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая в Думе, назвал важной датой день рождения Иосифа Сталина. Самого Сталина он охарактеризовал как великого политического и государственного деятеля и отметил, что в период его управления было многое сделано для развития промышленности. Про Сталина теперь много спорят, причем, как выясняется, спорят даже по поводу дня рождения. Анна, которая нам дозвонилась, рассказала, что давным-давно, что называется, еще при Сталине, его днем рождения считали именно 21 декабря.
Отбой.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Теперь вот еще что. Наверняка это тоже вы сегодня заметили, это нельзя было не заметить. Две новости, которые так или иначе я предлагаю обсуждать, что называется, вместе. Первая новость. Причиной крупного пожара в гипермаркете «Лента» в Томске стал умышленный поджог. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника. Потом уже и в «Ленте» заговорили о том, что есть человек, его даже задержали, и он как-то там объясняет. И потом появились сообщения о том, что непростая биография у этого человека, что он уже был в местах не столь отдаленных до этого. Но, в общем, рассказывают, что мужчина просто зашел в магазин, запалил пиротехнику в соответствующем отделе и ушел. Торгового центра больше нет. Теперь вторая история. С этим многие в Москве столкнулись. Один мужчина ехал сегодня по третьему транспортному кольцу. В районе развязки с Кутузовским проспектом, я цитирую по телеграм-каналу столичного Дептранса, произошел инцидент, где столкнулись сразу несколько десятков автомобилей. Сначала говорили про 9, потом про 12, потом уже возникала цифра 20. Говорят, что мужчина был то ли не в себе, то ли пьян. Ну, в общем, мы не знаем, с этим будут разбираться специалисты. Но он говорил о том, что это видео даже есть, его можно посмотреть, если кто не видел, то, собственно, он говорил что-то как-то, мол, дескать, вот именно так и надо проживать свою жизнь. То есть вот как-то так, когда его уже задержали, и все это произошло. 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, это перекликается с той темой, которую мы обсуждали до этого, и нам просто не хватает атмосферы страха. 7373948. Ну, вот эти же люди должны бояться того, что наступит после того, что они сделают. Но нет, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Относительно вот Сталина...
Не-не-не, мы про Сталина уже не говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва. Безусловно, у человека из негативных два основных мотиватора – это страх и нужда. Другой момент, что по поводу вот этого инцидента на третьем транспортном кольце, мне кажется, что за последний год у людей и так слишком много накопилось определенных внутренних страхов, которые они пытаются компенсировать своей агрессией. Потому что за последние два года мы видим и рост и внутренней, и внешней агрессивности, и в средствах массовой информации, и в умах людей, и в диалогах, и в случаях на улице. Поэтому если...
Нет, подождите, вот вы видели это видео?
Я видел это видео, но я видел непосредственно нескольких аварий, там промежуток был.
Нет, а вы видели этого человека?
Человека нет, по поводу человека прочел в телеграм-канале. Примерно то же самое, что вы озвучили.
Но вот если читать в телеграм-канале, то тогда ведь что-то там страха-то не видно.
Смотрите, у этого человека не было страха, по большому счету. У этого человека был определенный выброс эмоций. И выброс негативных эмоций. Определенная агрессия у этого человека была. А сейчас в нашем диалоге, мне кажется, вы пытаетесь нивелировать эту агрессию страхом, который должен быть за определенные поступки людей.
Ну да.
В принципе, соглашусь с вами, но этот страх нельзя вселить в голову человека.
Ну вот Рафаэль пишет, что точные репрессии как раз делают свое дело в области страха.
Смотрите, любое действие, оно рождает противодействие. Сегодня на Сталина выйдет абсолютно другая, не меньшая сила, которая может быть сейчас не видна, но как только будет дальнейшее закручивание гаек,
Не-не, да. Вот смотрите, некоторые говорят, да, что там сорвет, но Бушидо, например, пишет, у нас страна с большим количеством непуганых. Он даже добавляет слово идиотов.
Согласен, согласен на 100%, в определенной ситуации ваш покорный слуга, по мнению некоторых людей, которые его окружают, тоже может быть таким же непуганным, как и вы, так и автор, который это написал. Это, на взгляд, окружение. Но мы же с вами прекрасно понимаем, по-хорошему, а судьи кто?
Но мы.
В том-то и дело. Мы сами судим свои поступки. Так вот, возвращаясь к ситуации на третьем транспортном кольце, этот человек в большей степени сам для себя судья. По ситуации здесь и сейчас. Поэтому мне кажется, что в первую очередь ответ даст именно освидетельствование этого человека.
Смотрите, мы тогда ведь до чего договоримся в результате обсуждения подобного рода инцидентов? Вот срочное сообщение. Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, напал на заведующего кафедрой. Видеоролик опубликован телеграм-каналом РИА Новости. На кадрах ролика видно, как двое охранников держат Евгения, который пытается прорваться к сотруднику университета с громкими выкриками. Инцидент произошел на глазах 9-летней девочки. Там еще потасовка какая-то утверждает.
Причина.
Там что-то вокруг экзаменов у них какие-то. Это 9-летняя студентка МГУ. Причина есть, понятная.
Люди не роботы. Вот на как
нет, ну тогда как получается, нас всех надо проверить срочно.
Ну, в определенной степени, да, да. И грамотная диспансеризация, не та профанация, которая есть. Нет, на самом деле, наверное, со стороны это смешно звучит.
Нет, вот это заявление, нам всем нужна грамотная диспансеризация, звучит прекрасно.
В принципе, почему нет? Нет, ведь если грамотный психолог, грамотный психоаналитик пообщается с человеком, разгрузит его мозг, да, по большому счету, потому что таким людям в любой ситуации нужна разгрузка. Вот мне, я тоже в определенной степени время от времени чувствую агрессивность. В этой ситуации я иду в тренажерный зал.
Нет, смотрите, вот Рафаэль пишет опять, возвращая нас к предыдущей теме, а что при Сталине что, непуганных не было?
Еще раз, при Сталине верили в Сталина и верили в советскую власть. Сейчас
а как непуганность вместе с этой верой приживаются-то вместе?
А проблематика в том, что сейчас заградотряды, которые защищали бы Сталина, сейчас бы их смели.
Почему?
Потому что люди абсолютно по-другому
думают. То есть вера, да? Все-таки важна вера, в данном случае в Сталина хотя бы. Хорошо, причина плохая оценка, студентка 9-летняя пишет, Владимир Кайдалов, видимо, наш слушатель, он куда-то отходил, поэтому не знает, что такое 9-летняя студентка. Яндекс, Гугл, вы легко найдете, что это такая за история. 7373948, телефон прямого эфира. Страх никак не поможет, пишет Виталий. У людей крыша потихоньку просто поехала. Это итог того, в чем живет наше непростое общество. Ну и коронавирус никуда не денешь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, мне кажется, что-то про... Вот этот страх стали много говорить. Я думаю, что это клевета на Сталина. При Сталине никакого...
Мы сейчас не про Сталина говорим, мы сейчас про себя говорим.
А вот сейчас вот именно нужно оправдать вот этот страх. То, что вот у Сталина это авторитет в народе, да? И вот хотят репрессии сделать именем Сталина, понимаете?
Вот еще раз мы возвращаемся. Вот эта история с третьим кольцом и десятком или двадцаткой автомобилей, которые собрал этот человек. Ну так а что, здесь страх нельзя?
Не, пускай он ответит по закону, при чем тут репрессии-то?
Вы думаете, что он не понимал, что он ответит по закону, и это его не остановило?
Не, понимаете, в обществе какой-то процент, у человека крыша поехала. Ну, да, бывает.
А, это просто, ладно, тогда вот этот второй человек в Томске, который пошел и поджег.
Понимаете,
капитализм. Целый торговый центр. Что?
Капитализм.
И что капитализм?
У людей крыша съезжает.
А, при капитализме у людей крыша съезжает. Хорошо, надо посмотреть новости из других стран. Там, очевидно, где-то обязательно кто-то собрал 20 автомобилей, кто-то обязательно поджег торговый центр, ну и так далее. Меркурий ретроградный, пишет Артем. Вот и сходят люди с ума, вот и все. Репрессии будут к другим. Сейчас начнут кошмарить автомобилистов. Выпил кефир пьяный, это пишет Дробик. Уставший вид, значит, под наркотиками. Вы не доположь права, а потом все забудется. Тоже вопрос. 7373948. А Бушидо говорит, это все вышки 5G. Но, правда, тут же, учитывая, в какой ситуации мы живем, тут же добавляю, это сарказм. Чтобы вы понимали. 7373948. Слушаем вас, Борис Семенович.
О, господи.
У вас вышки 5G нет, поэтому вы как бы еще здоровый.
Ну, вы знаете, вот удивляет меня, что люди все хотят, чтобы кто-то жил по правилам, по дисциплине, под страхом постоянным, что его накажут и так далее. Но сами этого не хотят. Вот у меня был знакомый, который с завода таскал все, что можно, но было за Сталина. А я когда ему сказал, слушай, а вот кто-нибудь на тебя скажет, что ты диверсант, таскаешь с завода дефицитные детали, что бы ты сказал? Вот при Сталине тебя бы расстреляли.
А на что я жить буду? Конечно, без этого. У меня же особые условия.
Да нет, вот он после этого перестал, что это, ну, по крайней мере, говорить мне, что
вот, таскает. Нет, он вам говорить перестал, зачем вам говорить, вы же сдадите.
Ну, он знал, что я его не сдал, времена-то изменились, но он понял, что при Сталине действительно ему была хана.
Ну, и это хорошо?
Ну, я бы не сказал, что это очень хорошо. Ну, вот я говорю, что если бы люди так задумались о том, чего им не хватает, дисциплины, личной дисциплины, совести и так далее, то, я думаю, многие бы вопросы были сняты.
Нет, подождите, мы люди бедные, у нас ни дисциплины, ни совести.
Но почему у нас нет ни времени, ни денег, ни совести и так далее? Потому что, наверное, не всегда мы принципиально поступаем.
Угу. А мы еще и беспринципные. Я даже такое слово вспомнил. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, прошу.
Вы знаете, я думаю, тут, наверное, ситуация вот в чем. Общественное порицание в те времена было гораздо для большинства страшнее любого наказания другого.
Вот эти товарищеские суды, вы что ли хотите сказать?
Товарищеские суды, стать изгоем общества. Ну, понимаете как? Это было стыдно. Это было общество то, в котором, ну, вот вспомните, скажем так, если получится, там, 80-е годы. Тогда преступник, это никто не кичился этим, что вот он бандит, слушайте, там, у него там друзья бандиты и так
80-е,
далее.
Давайте все-таки в 70-е тогда опустимся, потому что 80-е уже было все не так просто.
Ну, в конце 80-х.
70-е, да даже в середине.
Равно, ну, как-то я жил в те времена, поэтому...
Я тоже.
Вот. Так вот, я к чему клоню? Сейчас вот эти люди, которые совершили вот такие поступки, ну, скажем так, наказание, ну, какое наказание?
То есть, там, если бы их после этого повели в товарищеский суд, где выступили бы старики и, значит, и пионеры, и они бы перестали?
Так. Но не надо утрировать, ни пионеры, ни... Во всяком случае, если бы этих людей осудило общество, скажем так, а общество, общее...
Ну, так давайте осудим.
Имело... Но оно сейчас не имеет той силы, понимаете, вообще. Я понял, и проявления эти начались тогда, когда у меня супруга работала в школе в свое время, это, скажем так, в 90-е годы. И мне было дико, когда родители тогда только начались вот эти лихие 90-е, когда родители стали приходить в школу и качать права, мол, как так?
Вот, а вот с чего это началось, родители, когда в школах качать права начали. Я учился в начале 80-х, и тогда одна родительница-проводница уже умела качать права. Рафаэль, это все привело к продаже родине за жвачку и джинсы, плюшевый Советский Союз, общество бесконечного порицания, и это правда. А Рафаэль же полагает, что наше общество спасет только независимый суд. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Отбой». Сегодня я подвожу итоги этого дня. Я слежу за тем, что творится на московских дорогах. И вместе с вами все это обсуждаем. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Еще раз не забывайте, программа «Отбой» не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Присоединяйтесь. Там, кстати, тоже чат есть, он работает. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Да, я еще хотел напомнить вам о том, что есть телеграм-канал «Радио говорит МСК». Если вас интересует мой телеграм-канал, телеграм-канал Буткин, тоже подписывайтесь. Будет интересно, я уверен. Ну, если кто еще до сих пор не читает. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Что, собственно, про 4 миллиона доносов, значит, тут у нас пишут. Тут у нас пишут, чем сталинские репрессии отличаются от святой инквизиции. Тут пишут, интересно, если студентка в 9 лет уже в МГУ, то когда она закончит, она куда работать пойдет? Это Виталий интересуется. А вот 764-й обращает наше внимание вот на что. Ну, ладно, 10-бальные пробки. Если кто не в курсе, ты, город третий час уже стоит в 10-бальных пробках. Ладно, холодно. Если кто не в курсе, сегодня будет самая холодная ночь зимы в 2021 году, ну, в смысле, вот в этом сезоне. Я не помню, было ли что-то подобное в январе и в феврале. Но в этом сезоне точно самое холодное, ниже 20 градусов в ближайшую ночь. Но главное это в том, что после 22 декабря, пишет 764-й, день начнет прибавляться. Что еще у нас? Значит, мы начинаем второй час программы «Отбой». Сегодня много говорили, была коллегия Минобороны, и там выступал Путин, и он говорил о современных вооружениях в российской армии, о том, каковы угрозы для нас с этой точки зрения. Доля современных вооружений превысила 71%, в стратегических ядерных силах так и вовсе 89%. Это рекордные цифры, такого обновления не было. Причина увеличения объемов современного вооружения — масштабная модернизация армии и флота, говорил Путин. Он говорил об угрозах. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Еще Путин ведь говорил о том, что, собственно, вот это за история с требованиями безопасности со стороны Российской Федерации. И вот об этом есть смысл поговорить подробнее, потому что сегодня какой-то особый день в этом вопросе. Потому что, с одной стороны, американцы сказали, что они готовы таки обсуждать с Россией озабоченность России. С другой стороны, и вот непонятно, что было первым, китайцы сказали, что они поддерживают требования России насчет безопасности. И вот что произошло, как вы это видите, я бы хотел услышать. А Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, тем, кто внимательно следит за тем, в какой момент день начал прибавляться. Он говорит, это уже случилось полчаса назад. День начал прибавляться по Москве в 18:48. Я не очень понимаю, как день начинает прибавляться на ночь. Но раз Григорий сказал, так и есть. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Мы, собственно, начинаем разговор об этой российской, о российских требованиях безопасности при поддержке Китая и с согласием Соединенных Штатов Америки на разговор об этом. Это все новости сегодняшнего дня.
Отбой.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Рафаэль тут же нам цифрами начинает оперировать. В 93-м году было 38 тысяч ядерных боеголовок, сейчас 3600, и только 89 модернизированы, 35 тысяч ликвидированы. Так мы же не одних ликвидировали, не забывайте об этом. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я хотела бы спросить такую вещь. Каждый раз говорят о безопасности на границе с Европой. А почему бы нам тогда не поговорить о Беринговом проливе и о непосредственной смычке, как бы, или разрыве между Соединенными Штатами и Россией в этом месте?
А почему, с вашей точки зрения, это необходимо говорить об этом?
Мне кажется, необходимо,
почему?
Потому что это непосредственно место стыка России и Америки, где как раз без посредников европейских, без Китая, мы могли бы решить какие-то вопросы паритетного военного...
Я что-то, учитывая, что час назад у нас была программа «Своя правда» о том, как надо говорить, чтобы было понятно. Я, честно говоря, вас не понял. Что за совместное решить вот это вот? Что вы имеете в виду?
Паритет военных сил, который бы прекратил вот это нагнетание военное. Просто у нас есть совместная, можно сказать, граница.
То есть, и нам надо мериться на той границе, где там подальше от Москвы, я понял. Но Мартин вам тут же отвечает, алеуты нам не угрожают. Но это с точки зрения Мартина. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Давайте экономику, пишет Рафаэль, сравним с Америкой и Китаем. И тогда все станет ясно. А Виталий говорит, а кто это вот, как вы себе представляете, предлагая перевести туда разговор, а кто будет воевать в вечной мерзлоте? А и там Москвы нет, опять же. Да, там много чего нет на самом деле. То, что могло бы объяснять, почему ничего подобного не происходит. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Не забывайте туда заходить. Блогер Хованский только что обжаловал в ЕСПЧ действия следователей и суда. Об этом рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Подробности в телеграм-канале. А мы возвращаемся. Противостояние. Китай вроде сегодня поддерживает Российскую Федерацию в ее сложных вопросах по поводу гарантии безопасности со стороны США и НАТО, а США, в свою очередь, вроде как именно сегодня говорят, ну ладно, наверное, поговорим. Значит, что-то поменялось, России пойдут навстречу. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, это Андрей Москва.
Да, Андрей.
По Китаю, Китай никогда никого не поддерживает, кроме самих себя. Мы сейчас выгодны для Китая с учетом достаточно напряженных взаимоотношений в Юго-Восточной Азии между США и Китаем. Поэтому Китай сейчас будет хоть черта поддерживать, который...
Ну, в данном случае он поддерживает нас.
Да, да, который будет проявлять и демонстрировать или озвучивать некую силу против США. Теперь что касаемо США. Ну, давайте себя поставим на их место. А что бы они сказали? Ребята, идите в пешее эротическое. Или, ребята, да-да-да-да, мы как раз под вас...
Все
под вас
сделаем, вы только скажите.
Да-да-да-да. Безусловно, они выбрали единственную нормальную позицию, единственную нормальную тактику. Давайте поговорим.
Но до этого они не выбирали эту тактику, или так казалось?
Нельзя сейчас там посылать, поставлю это слово в кавычки, ни в одну, ни в другую сторону.
Нет, да? Вы понимаете, просто любой факт можно по-разному же изучать. Конечно, просто конечно. Помните, пару минут назад я говорил, что Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам, что день пошел в рост еще в 18:48. А я сказал, на ночь, как это он может пойти в рост? А Григорий пишет, да просто потому, что в Америке утро.
Юрий, всегда стакан либо до половины, либо до половины полного. Поэтому американцы и будут разговаривать, но будут разговаривать год, пятилетку, десятилетие, столько, сколько будет выгодно им, а потом в итоге будет выгодно и нам. Потому что сейчас...
Не, подождите, вы тогда должны объяснить, почему затягивание переговоров по этому вопросу нам может быть тоже выгодно.
А в зависимости от внешних и внутренних факторов. Видите, давайте проанализируем. Да? Ну, это уже фантазии, наверное, пойдут. Почему сейчас внезапно возникла эта тема? Потому что действительно на Россию сейчас по-хорошему накинули все. Опять же...
Я сейчас буду опять требовать вас объяснить, что такое по-хорошему накинулись все.
Из прошлой темы действия рождает противодействие. Россию за последние полгода обвинили, практически во всех смертных грехах. И по-хорошему нужно было показать зубы.
Угу.
Что такое это данное выступление господина Путина? Это зубы. Это то, что, ребят, Россия молчать не будет. Достали вы нас уже. Окей, мячик на их половине. Вот сейчас и посмотрим, как они будут реагировать.
То, что они сказали, ну ладно, поговорим.
Слушайте, западная дипломатия, она подразумевает либо быструю искрометную атаку, которой не будет, да, либо долгое и принудительное затягивание, проведение переговоров.
Хорошо, тогда давайте вернемся к словам Путина сегодняшним, который, помните, если слышали, конечно, он сказал сегодня, что с американцами надо, чтобы не на словах, а чтобы в документах. А причем мы понимаем, что за документами они тоже не особенно следят, но хоть что-то будет.
Изменения в договора по поводу СНВ сколько лет согласовывались? Это тоже документы. И мне кажется, что то же самое и будет. Натягивание и отпускание поводка.
Как всё, с одной стороны, понял.
Так и с другой стороны.
Спасибо. Это такие качели. Одни поехали, потом другие поехали. Так они и качались. Долго, но зато мирно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, вы знаете, мы приглашаем их к диалогу, скопив 100-тысячную группировку, сконцентрировав на границе с Украиной. Мы приглашаем их к диалогу о документах, о том, что НАТО не будет расширяться.
Так они там тоже в НАТО где-то есть?
Кто?
Американцы и натовцы?
Нет, мы приглашаем их к диалогу о том, что...
Нет, мы с этой стороны, они с той стороны, и мы говорим, ну давайте теперь поговорим.
Вот смотрите, да, мы приглашаем их к диалогу о том, чтобы Украину там и любые другие страны постсоветского пространства не включать в НАТО. Такой документ невозможен со стороны НАТО, невозможен.
Ну и дальше
потому
что?
Потому что, во-первых, вот.
Нет, дальше будет военный ответ, говорим мы.
Вот, да. Вот американцы нам говорят простыми словами, а если такой документ не дадите? Мы им должны что, объявить войну?
Ну, мы говорим, будет военный ответ, пока кому? Мы не говорим, что будет...
Кому не, военный ответ-то, кому? Его, они-то ничего пока не сделали, а военный ответ кому будет?
Нет, подождите, ну, им и будет, потому что мы же предлагаем им диалог. Если они отказываются, мы будем...
Мы требуем юридический документ, который, на самом деле, никого ни о чем не обязует. В Америке...
Нет, хоть что-то любой... будет, сказал Путин.
Вот смотрите, любой документ, который выдаст президент США, он будет работать ровно до того, до следующего президента США. В Америке работает... Не указ президента. У него работает закон, нет, который...
Ну, знаете, это целых 3 года, если что.
Вот если что, мне кажется, Байден выпишет гарантийное письмо, что он лично никого не примет. Вот понимаете, мы требуем от президента... в США... То есть
вы надеетесь, что Байден может такое написать?
Я не надеюсь. Я знаю, что это невозможно, что никто не будет писать.
И тогда придется давать военный ответ.
Да не, вот именно, что да, не военно, когда придется нападать на Украину.
Понятно, спасибо. 7373948. Сегодня Шойгу, кстати, говорил о том, что есть какие-то, есть приготовление к определенным провокациям в тех районах. Слушай, с их стороны, конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Путин, подводя итоги коллегии, сказал, что текст проекта договора о гарантиях безопасности – это не ультиматум.
Да, он сказал именно так.
Посмотрел в зал, чтобы все военные это усекли, поскольку уже в публичной пространстве все везде слово ультиматум употребляется, причем и во власти.
Нет, ну так, Сергей Алексеевич, ну еще и про военный ответ ведь тоже говорили неоднократно.
Нет, про военный ответ говорили, он, во всяком случае, то, что показывали, что он там говорил, про военный ответ он так резко не высказывался. Вот про ультиматум он сказал... Очевидно, чтобы смягчить нашу позицию как-то. Одновременно Лавров сделал заявление, что США дали согласие обсудить. Сразу же, одновременно, вот когда шла коллегия.
Да-да.
Китай поддержал наше предложение до коллегии, это было заранее известно. Путин сразу предупредил, что американцам не удастся заболтать проект договора вот, о гарантиях безопасности. Это он тоже подводил итоги и четко зафиксировал. Что это будет стремиться, но мы этого с этим не позволим этого сделать. Какой формат переговоров будет, конечно, пока неизвестно, но, видите, они хотят собрать все НАТО и чуть не туда нас затащить. А на кой нам это нужно? Пусть они у себя в колхозе разберутся.
Нет, подождите, Сергей Алексеевич, подождите, вот это вот на кой нам это нужно? Именно мы ставим вопрос.
Почему? Не мы ставим вопрос.
Да ну.
Нет.
А гарантия безопасности?
Четко и однозначно Путин сказал. Вот требование. Мы обозвали его во всем пространстве, так пошло, что это ультиматум. Все, Байден запросил одну встречу, встретились. И Байден запросил вторую встречу. Не мы просим встречи, а Байден.
Понятно, теперь они просят. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще одна тема в этой получасовке и 2 темы, которые мы будем обсуждать после выпуска новостей.
Отбой.
Совет Федерации обсудит закон об отмене техосмотра 24 декабря. Тут уже пошли какие-то буквально аэроэкспрессы с точки зрения продвижения закона о техосмотре. Но, впрочем, нас уже неоднократно предупреждали, что в будущем году он будет действовать. Сегодня депутаты приняли его, насколько я понимаю, во втором чтении в Государственной Думе. Следовательно, третье чтение ожидается, видимо, либо сегодня вечером, Либо, может быть, уже случилось, либо завтра-послезавтра, потому что 24 декабря закон собираются принимать в Совете Федерации. Напомню, что от обязательного техосмотра собираются освободить легковые автомобили и мотоциклы, которые принадлежат гражданам России и используются исключительно в личных целях. Если это такси, если это... тогда нет, никаких освобождений тут нет. Но есть одна деталь. В этом законе вы должны будете проходить техосмотр, когда вы собираетесь продавать машину. Или вот покупать машину. Там до сих пор, насколько я понимаю, непонятно, как это будет действовать. Кто, собственно, должен будет пройти техосмотр до продажи или после продажи, потому что в первых формулировках это скорее звучало при постановке на учет, ты должен пройти техосмотр. 7373948, телефон прямого эфира. Это не первый разговор по поводу техосмотра. Просто мы, судя по всему, совсем уже плотно подходим к новому законодательству в Российской Федерации на этот счет. Ну что вы думаете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
А я вообще ничего не думаю. Мне так надоело эта чехарда, техосмотр нужен, не нужен, проходить, не проходить, до каких пор это все будет продолжаться?
Не, подождите, стоп, да. Вот мне да, тоже пожалуйста. Надоело чехарда, в данном случае, по-моему, вполне логичная история. Хотите продавать машину, вы продаете машину, которую соответствующим образом отсмотрели.
Но это же ведь опять какая-то, я не знаю, какая-то причина очередная.
Почему?
Продавать, покупать, не покупать. Есть, нужно проходить в машине свыше 3 лет техосмотра или 5.
Не, подождите.
Надо проходить.
Вот смотрите, вы вообще-то, пока вы владеете машиной, вы за нее отвечаете. И несете ответственность за последствия. А если вы продаете машину, то вот сейчас я прихожу в автосалон, где использованную машину продают бэушную, они говорят, ну мы же ее проверили. А тогда, по новому закону, она будет, к примеру, уже с диагностической картой.
Ну, значит, так она должна быть.
А, ну то есть хороший вариант. Окей, судя по всему, так и будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, так, машину надо продавать в любом состоянии. Не обязательно, диагностическая карта для продажи не нужна. Вы можете продать ее не на ходу, можете битую продать. Можете продать под восстановление. Как вы можете техосмотр на ней пройти? Это же ваше имущество, вы его хотите продать. Другое дело ездить на ней. Вот это уже можно обсудить.
Нет, ну вот, собственно, речь идет о том, что вот вы ее продаете, она с техосмотром. Значит, на ней можно будет
ездить. Машина не на ходу.
Еще раз. Значит, соответственно, вы ее продадите мне без техосмотра, и я это буду понимать.
Ну, а зачем туда вводить техосмотр?
Потому что вы же захотите продать мне машину, которую я буду покупать, чтобы ездить, а вы будете точно знать, что вы не можете пройти техосмотр.
Нет. Вы смотрите, вы покупаете имущество, вы вольны распоряжаться как хотите. Будете вы на нем ездить, не будете, это к техосмотру не имеет отношения.
Нет, это имеет отношение к честности взаимоотношений между нами.
Да нет, но это техосмотр, это ничего честного в этом нет.
А, понятно, у нас же нет честного техосмотра. Тогда другое дело. И вот и Плюшевый пишет, проходили же уже с диагностическими картами у страховой бонусом КОСАГО. Потом еще Дмитрий говорит, запутали с этим техосмотром, не сделал техосмотр на две машины, купленные в 2021 году, а машины БУ. Ну вот, видите, теперь будете ждать. Но еще раз напомню, что если я правильно понял депутатов, то речь идет, что, вот Алексей пишет, только при постановке на учет. В честности, при продаже нет. Но тут, я думаю, скорее всего, граждане же обычно используют в своих целях. Ну, то есть, вам будет выгодно продавать машину, которая будет со свежим техосмотром. Значит, люди будут понимать, вы только что прошли техосмотр и ее продаете. Или, к примеру, продать машину, которую вы только что провели через техосмотр, будет легче и проще, чем машину, в которой вы не хотите проходить техосмотр и откладываете этот техосмотр, что называется, на волю покупателя. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы абсолютно правильно сказали сейчас. Наверное, так и будет. Если машина не в состоянии пройти техосмотр, то значит мы ее будем покупать на свой страх и риск.
Да, и покупать намного дешевле.
Конечно. А вообще для чего это нужно? Вот 3 года прошло и надо делать. Я как вам, как владелец автомобиля, которому уже больше 3 лет, говорю, что если проходить техосмотр как положено, например, там в той же компании, которая вас обслуживает.
Вот я не понимаю, тогда просто
это
следующее.
Здорово.
Нет, здорово. Нет, здорово проходить.
Для тебя здорово.
Здорово проходить, да, их обслуживание.
Да, техобслуживания и также получить эту карту, быть уверенным, что люди, которые, так сказать, тоже имеют определенную лицензию на это, вас не обманули, не отвязались от вас, а еще 3 года ей побегает, не надо там нет, деньги содрать. Именно нет, делают так,
на,
как
на
я вот...
На техобслуживании просто...
На техобслуживании просто замечательно для нас все было, я не знаю, что крутить. Но... И второй вопросик, да. Вы знаете, какая беда? Вот мы сейчас говорили про то, что сейчас у нас с американцами какие-то договоры. Вы знаете, пора с нами договариваться. У нас сейчас в 2 раза с Нового года подорожали лицензии на работу просто. Для того, чтобы я работал, продавал там книжки, я сейчас буду платить 2 раза больше, например, за торговый сбор или как он, лицензии.
Я не знаю, о чем вы говорите, поэтому вы даже не формулируете, чтобы понять, лицензия на работу. Я не знаю документа лицензия на работу. Поэтому, ну, давайте тогда мы будем конкретные вещи говорить. Вот такой-то документ подорожал вас столько-то в таком-то месте. А то у нас подорожала работа. Ну, нет, ну, это не так. Сегодня ТО прошли, получили карту, завтра машина условно не на ходу, пишет Нильс Майкл. Тоже возможно, но я еще раз говорю, это как раз возможность для покупателя. Вот если вы сегодня прошли, получили карту, а предлагаете машину мне на продажу послезавтра, я вам как раз и скажу, так вы завтра, вы вчера прошли, а сегодня вы ее не проходите. Давайте вы при мне пройдете ТО, и тогда я у вас эту машину куплю. Это ведь так будет работать, скорее всего. Вы покупаете автомобиль, вы же обязаны купить полис ОСАГО. На автомобиль старше 3 лет его же не оформишь без диагностической карты. Артем, судя по всему, немножко отстал. Он тоже выходил на какое-то время и не знает, что ОСАГО с диагностической картой уже развязали. Это отдельная тема была. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, это Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Категорически 2 руками за отмену техосмотра. У меня вот машине, на которой я в данный момент еду, ей 5 лет. Я ежегодно 5 лет подряд у одного и того же авторизованного дилера прохожу
вот.
техобслуживание. И прохожу его не для государства, не для диагностической карты, не для тети...
Для себя, конечно.
Тети Мани. Я прохожу его для себя. И все вот эти нововведения... топку их, да, по большому счету. Если человек, собственно говоря, в большей степени он живет для самого себя. Вот я прохожу для того, чтобы у меня в один прекрасный момент машина подо мной на трассе не сломалась. И чтобы я комфортно себя чувствовал в машине. И чтобы меня
не... Нет, составили... смотрите, и для того, да. Чтобы вы мне доказали, продавая мне машину, логично, чтобы вы прошли техосмотр.
Еще раз. Я вам продаю машину, и от того, насколько я вам нарисую красивую картинку, зависит та цена, по которой я продам машину.
Да.
Теперь меняемся местами. Я у вас покупаю машину. Я у вас купил машину за ту цену, которая меня и вас устроила. Но я прекрасно понимаю, что мы живем в прекрасной стране, где человек человеку поставим дальше слово в кавычки.
Еще раз, смотрите, как это делается. Тогда да. Я, как покупатель, говорю вам, значит, а вот сейчас мы пойдем в пункт техосмотра, которому я доверяю, и проходим техосмотр.
За ваш счет. И в то время, когда мне...
Не хотите? Не вопрос. Я пойду к другому продавцу. 7373948, телефон прямого эфира. Строгинский, это неверно. Постановка на учет при смене номеров. Большинство перепродаж идет через смену владельца без снятия с учета. Ну, это когда через 10 дней снимают с учета. Какая разница? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. 50 секунд до новостей. Да, прошу.
Алло, здравствуйте. Сам автомеханик, и вот можно продать машину, допустим, 4 часа, вот пока она не нагрелась, допустим, с трещиной в головкой блоке, либо еще...
Да нет, безусловно, такое. Можно, так, но это же не повод, это же не повод обсуждать, ну, конечно, можно, но еще сложнее будет.
Ну да, нет, он потом только выявит.
Ну конечно, дефект. Ну конечно, через, скрытые
через
дефекты
день,
бывают.
Через 2, через 3, да.
Ну и это повод для того, чтобы убирать техосмотр при продаже?
А у нас не хватит места физически с количеством машин в городах, в больших городах, чтобы провести этот техосмотр.
До этого техосмотр реально. Проводили всем, а теперь будут проводить техосмотр только тем, кто продается. Как кажется. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 21 декабря, сейчас 19.36. Меня зовут Юрий Будкин, сегодня в отбое и я. Подводим итоги этого дня, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет Москва. Она совершенно не едет уже 3 часа. И по-прежнему, кстати, даже сейчас 10-бальные пробки. Яндекса обещает нам к 8 вечера пробки в 8 баллов. Но, учитывая, что за 25 минут до этого еще 10-бальные пробки, верится в это не очень. Хотя, будем надеяться, хорошие новости всегда к хорошему. Мы продолжаем в прямом эфире. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Строгинский продолжает нам рассказывать о том, что постановка, когда, если номера ты не перевешиваешь на машине, то это вообще не постановка на учет, и тогда новый закон этого не касается. С другой стороны, еще раз напомню, просто вы говорите, в базе меняется владелец авто только. Я вот недавно как раз этим занимался, в базе менял владельца автомобиля, и это называлось постановкой на учет без замены номеров. Не знаю почему. Поэтому кто его знает, будет ли этот закон относиться и к подобного рода вариантам продажи автомобилей. Большинство автомобилей действительно похожим образом теперь продают. Так вот, мы это узнаем тогда, скорее всего, когда этот закон будет действовать. Пока его рассматривают, еще раз напомню, депутаты Государственной Думы сегодня приняли его во втором чтении, а уже 24 числа в Совете Федерации собираются его рассмотреть тоже. Уже отработанный в Государственной Думе. 7373948. Привязка того к купле-продаже несусветная и нереализуемая чушь, уверен Родер. А вот к постановке на учет вполне возможно. А еще необходимо ОСАГО при регистрации отменить. Зачем она нужна, если я покупаю битую машину под восстановление? Не знаю. Пришел один покупатель через 2-3 недели, через неделю 2-3-4, и что всем делать? Техосмотр? Не знаю. Алексей, не знаю. Это ваше дело. Вы можете смотреть на то, что вы один, а покупателей много, а можно посмотреть иначе. Рынок бывает разный. Бывает рынок, когда покупатель один, а продавцов много. И тогда они, может быть, будут делать техосмотр под каждого конкретного покупателя. Или уже под того покупателя, который дает аванс. Или еще что-то. Не знаю, как это будет решено. Посмотрим. Может быть, действительно, между этим никакой связи не будет. Мы продолжаем обсуждение. И не только о техосмотре будем говорить. У нас есть еще масса интересных тем.
Отбой.
Во Владивостоке Минкульт запретил спектакль Шукшина. Спектакль по пьесе «До третьих петухов». Это сказка такая, если кто не читал. Она, в общем, про Ивана-дурака, которому надо справку о том, что он не дурак, получить. Ну, как-то так примерно это выглядит. Это Приморский краевой театр «Кукол». Там вообще интересная история. Они 36 лет ничего для взрослых не ставили. И тут решили поставить спектакль для взрослых по Шукшину. «До третьих петухов». Причем название тоже, в общем, непростое выбрали. Могли бы просто назвать «Для третьих петухов», но нет. Учитывая, что с нами вокруг происходит, весьма провокационным есть смысл считать даже название «Петухи». Но они выбрали именно такое название. Больше того, когда у режиссера постановки местные журналисты спросили, как там дела идут, что за постановку, как выбирали, он говорит, вот смотрю я на репетиции и думаю, как Шукшина за это не посадили. И договорился, потому что показали они, и Минкульт запретил спектакль по Шукшину. С одной стороны, это такая штука непонятная, потому что Минкульт так и не объясняет, почему, собственно, запретили. С другой стороны, и, кстати, ажиотажи, насколько я понимаю, вокруг постановки тоже не понимают, во всяком случае, на словах. Никаких комментариев таких серьезных я реально от чиновников не видел. Причем нет комментариев и от тех, кто устроил все это, всю эту постановку. Они тоже говорят, мы не очень понимаем, что произошло. Ну, показали, чиновница посмотрела, и вроде как мы предполагаем, что, видимо, и ей что-то не понравилось, она по этому поводу и закрыла. Но, с одной стороны, если ты ставишь спектакль и думаешь, да почему же автора не посадили-то? Может, не стоит ставить такой спектакль? Если ты сам подозреваешь, что за это могут даже посадить. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. С одной стороны, а с другой стороны, может быть, действительно, сейчас Шукшина, теперь надо приготовиться на выход Щедрину, Гоголю, может быть, надо приготовиться на выход. Тоже ведь вариант. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и уважаемые радиослушатели. Ну, хочу что сказать. В свое время читал эту сказку еще в Советском Союзе. Слушал ее по радио. Была такая
передачи «Литературные чтения» в СССР. Я не знаю, что там должны были запрещать в СССР, что там не нравится современным постановщикам. Я так думаю, что руками современных режиссеров, беру в кавычки режиссеров...
Нет, это отдельно оговорено. Все говорят, что классическая постановка, если вы об этом.
Да. Ну... Тогда, знаете, сколько лет интересной чиновнице Минкульта, и что она читала в своей жизни. Спасибо.
Понятно, спасибо. 7373948. А если я правильно понял предыдущего слушателя, он рассматривает это скорее как такой какой-то разовый инцидент, и тогда совершенно можно вздохнуть спокойно и Щедрину, и Гоголю в этом смысле. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонов. Я услышал новость. Звучит она, конечно, отвратительно. Игорь Макарович Шукшин, это классик советский, запрещает постановку. Мне вообще это отвратительно кажется.
Но, с другой стороны, вот еще раз, ставишь ты постановку и говоришь, ну, не понимаю, как за это не посадили. Ну, зачем тогда ее ставить?
Ну, это какая-то фраза, вырванная из контекста, я не знаю.
Нет, ну, мы говорим сейчас, постановка острая, все, что там можно легко переложить на события сегодняшнего дня... Ну и так далее. Нет? Или это тоже вырвано из контекста?
По Конституции у нас запрещено преследование за критику, если там есть какие-то критические эпизоды в этой постановке.
Нельзя ничего запрещать, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, напоминает мне анекдот, когда генерал нашел в казарме грязь, а прапорщик сказал ему, что свинья везде грязь найдет. Я к тому, что, может быть, эта чиновница видит там что-то, что касается лично ее, ее это будоражит. И она предлагает запретить постановку. Потому что, в моем понимании, если не запрещена, извиняюсь, литературная основа, а постановка, как вы сказали, классическая, ну, то есть там не бегают...
Еще раз, я сам не смотрел, но я ориентируюсь на то, что пишут они.
Да, я верю вам на слово. Пока вы ни в чем... Не были замечены, что вам на слово не верить. Вот, поэтому я говорю, что если там мужики голые не бегают по сцене, друг друга не целуют, и мы понимаем...
Это
что
кукольный постановка... театр.
Ну, голые куклы мужиков, давайте так, вот. И меня больше всего беспокоит то, что литературная основа ведь не запрещена, это не экстремистская литература там, не какая-то еще, да, то как по ней может быть запрещена постановка? Это же...
Ну, просто... Нет, ну подождите, хозяин-барин. Если это государственный театр, есть кто-то из начальства, которые приезжают, и они имеют право, это их работа вообще. И, может быть, не понравилось даже, имеют право, почему нет?
Вы имеете в виду, как типа худсовет?
Ну, типа, как типа худсовет,
слабая,
да.
То есть постановка вызывает не то, чтобы вопросы по содержанию, а просто слабая постановка.
Ну, вот, к примеру, там, кстати, в Минкульте, насколько я понимаю, обращают внимание, что когда первый раз-то ее показали, аншлага-то особого не было.
Ну, если дело в том, что это, так сказать, слабая художественная часть, ну, наверное, они имеют на это право, как худсовет любого театра. Но если именно грубо говоря, если зритель идет, всем нравится, но его закрывают этот спектакль потому, что он содержит в себе какие-то такие мысли, которые чиновникам не нравятся, вот это плохо, и особенно это плохо.
Но вам же никогда этого не скажут.
Ну, мы же с вами можем понять, много ли туда людей идет или немного.
В общем, а мы между строчек. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Может, подумали что-то не то. Может быть, название показалось слишком серьезным. Еще раз, собирались называть спектакль не «До третьих петухов», а «Петухи». Ну, во всяком случае, если верить дальневосточным изданиям. 7373948, телефон прямого эфира. Но... Если я, опять же, правильно понимаю постановщика, когда он говорит, не понимаю, почему не посадили Шукшина, он говорит о том, что это очень острый в социальном смысле спектакль. Больше того, и это, в общем, многие говорят, что это такая штука, которая написана как будто бы про сегодня. И, может быть, тогда не надо ничего остро-социального про сегодня. 7-3, даже если это написал Шукшин. Кин-дза-дза разве еще показывают по телевизору, пишет 15-й. Да вот многие говорят, может быть, действительно надо вслед за Шукшиным приготовиться к Щедрину и Гоголю. 7-3-7-3-94-8. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, мое мнение, что мы последние несколько лет живем по принципу «вперед в прошлое». Вот, ну, все это было в советское время. Снимали спектакли там.
Не, ну это нормально снимать спектакли, некоторые не получаются.
Ну, Ну, я думаю, тут не в этом дело. Я думаю, как местному чиновнику просто, скорее всего, не понравилось название, от греха подальше его сняли. Вот мне кажется, такая версия, так, ну, наиболее, что из-за названия.
То есть это, вы видите тоже какой-то разовый инцидент?
Ну, не разовый, потому что такие вещи уже происходят по всей стране. То есть в этом месте, наверное, он разовый. Вот. Ну, это что, первый спектакль, который у нас снимает? По-моему, несколько лет уже снимают разные постановки.
Ну, первое, ну, что приходит. Первое приходит на ум, это «Чудесный грузин» с Бузовой. Вот сняли, ну и. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут. Хотел вам напомнить, что несколько лет назад снимали спектакль Джани Родари, «Чиполлино», «Приключения Чиполлино». Очень современная вообще вещь на самом деле. Вот запрещали. Сколько-то лет назад, может, вы вспомните, громко это было, везде эта информация проходила.
Ну, была такая информация, насколько я понимаю, это больше на шутку похожая какая-то информация.
Нет, это там и театр был назван, можно в поисковике посмотрите, я думаю, у тебя компьютер рядом.
В таких случаях обычно, как только я вижу первые ссылки, которые на Пикабу или что-то подобное.
Нет, там много всего было.
Но еще раз, даже если так, режиссер 8 ноября 2019 года сообщил о запрете спектакля по мотивам Чиполлино в Москве. Была такая новость, вот я ее нашел на РБК. Но даже если так, ну, мы с вами нашли 2-3 спектакля.
Ну, это же то, что выносят в информационное пространство. А что не вынесли, а что запретили постановки.
Я специально сказал в данном случае, что, судя по сообщениям, это классический спектакль. Тот, о котором говорите вы, шел под названием «Рябчиков жуй, но вы держитесь».
Нет, там,
чувствуете разницу
этого,
с Чиполлино? Я понял. В любом случае, вы говорите, такое было, и это продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу. Не вышло. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Да, ну почему-то... Давайте еще раз попробуем. Хорошо, да, прошу.
Алло. Да. Добрый вечер еще раз. Мне кажется, что это в угоду действующей власти, например. Когда у нас был Филатов, сказание, как там... Сказ про Ивана Дурака тоже сняли, спектакль сняли и по телевидению стали показывать. Так что чиновники или чиновницы...
А что, Филатов у нас запрещен? Я просто не в курсе.
Ну, Иван Дурака, его известная, так сказать, такая антреприза по телевидению и спектакль, шоу.
Про Федота Стрельца?
Да.
И когда его запретили, я просто пропустил.
Да, была целая статья, что это, с намеком на действующую власть.
Где была эта статья? Просто в новостях я этого не видел.
Да я не помню, господи, но тогда писали везде, что это цензура самая настоящая начинается.
Ну, еще раз, я пока вот, если в случае с предыдущим Чиполлино я таки нашел доказательства, с Федотом Стрельцом пока не нахожу, но с другой стороны, действительно, ведь тогда в вот эту очередь приготовиться должны встать не только Щедрин или Гоголь, но и Леонид Филатов, безусловно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер. Вы знаете, такое ощущение, как будто лучше вообще не думать, иначе за мысли могут посадить, вот, не знаю.
А подождите, то есть, если где-то во Владивостоке, возможно, в разовом смысле что-то где-то снимают, у вас такие мысли сразу появляются?
Ну, это такое же начало.
А как вы определяете, что вот это начало?
Ну, как всегда бывает, сначала делают такую затравку.
Но вы решили, что это и есть начало. Я понял, просто тогда надо вернуться в 19-й год с этим спектаклем по Чиполлино или еще какой-то найти. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, прошу вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Юрий Викторович, а может, все-таки дело не в Шукшине, а в том, что спектакль просто плохо поставлен?
Мы не знаем, может
ведь
быть.
Кукольный театр – это очень сложный театр. Это сложнее, чем обычный театр.
И спектакль для взрослых, еще раз напомню, они не ставили 36 лет до этого.
Ну, может быть, все-таки сам по себе спектакль плох. Потому что то, что сняли спектакль с Бузовой, я не знаю, как его выпустили. Я, наверное, одна из немногих, кто это по ходе не видел.
О, Боже, как вам это удалось?
Это же не спектакль. Это позорище для МХАТа. Это просто позорище. Нет, я понимаю, что когда-то пытались запретить оперу «Иисус Христос». Тоже, по-моему, или в Новосибирске, или в Омске, где-то в Сибири. Ну, бывает такое вот, верующим что-то
я насчет Иисуса Христоса в Новосибирске не помню, но нынешний руководитель МХАТа, который запретил Бузову, как раз что-то такое запрещал в Новосибирске.
Тангейзера.
Было дело.
Тангейзера.
Тангейзера, верно. Да.
А не надо переделывать либретто.
Ну,
есть музыка Вагнера, есть либретто, написано, под которой написана эта музыка. Не надо переделывать либретто. Ты музыку напиши под своим либретто и ставь, пожалуйста. Зачем Вагнер это
погонит? Смотрите, а вы вот предыдущего перед вами слушателя как тогда прокомментируете? А он уже выводы делает.
Ну, это воля человека каждого делать какие-то выводы. Ну, вот есть спектакль, есть пьеса «Сладкоголосая птица юности». Теннис Уильямса. Я помню, как ее ставили в Амхате, где играла блистательная Степанова и Игорь Васильев. Я знаю, как ее поставил «Современник». Но ее что, смотреть невозможно в «Современнике», там мат-перемат. Первые действия, слава богу, отсидели и ушли. Но это невозможно было ни смотреть, ни слушать. Так же можно испоганить любую другую пьесу, даже если драматург гениальный.
Понятно. Спасибо. Про Федота, оказывается, на Украине запретили. Об этом пишет нам 122-й. Виталий надеется, что «Незнайку на Луне» Носова еще не запретили. Там вроде сатира на США, в штатах Носова. Теперь можно узнать при желании нашу страну. Ладно, про нашу страну оставшиеся 4 минуты программы «Отбой».
Отбой.
В расчете на 5 порций сельди с шубой. Сельди под шубой, так правильно говорить. Блюдо теперь стоит 453 рубля. Это специально обученные люди. Marketplace, Сбермаркет подсчитывает. Им легко это подсчитать, как вы понимаете. Они занимаются реализацией этого товара. И вот они в 2020 году посчитали. Салат «Селедка под шубой» стоил тогда 389 рублей. Теперь посчитали 453 рубля. Это серьезно. Это не 8%, которые говорят чиновники. Но это и не во много раз, как говорят многие из наших слушателей. Это 16%. Причем интересно другое. Подорожала рыба. То есть селедка в этой «Селедке под шубой». А все остальное, получается, и не изменилось в цене. Если серьезно-то приглядеться. Потому что рыба стала дороже на 70 рублей, а блюдо при этом увеличилось в цене, напомню, на 53 плюс 11, на 64 рубля. То есть остальные ингредиенты этого салата за год даже подешевели. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. А вы вот так вот подсчитывали, вот детально, чтобы можно было понять, почем... Насколько дороже нынешний новогодний стол будет вам, чем в прошлом году? И можно ли это сравнить? Ну, к примеру, есть люди, которые новогодние столы каждый год делают совершенно разные, и сравнить их совершенно невозможно. Владислав, вот, например, вот тоже, это вот как раз про наш разговор. Владислав, 344-й, продовольственная инфляция, реально, чувствуете, да, эмоциональная такая вкладка? Чтобы реально, я-то знаю, мол, в районе 20-25%, дальше опять чувствуете, чтобы эмоциональный вклад, чтобы нам не врали из телевизора. То есть телевизор врет, реальная цифра здесь, и она 20-25%. Вот так вот, чтобы точно мы понимали, что нам написал Владислав. Григорий из Санкт-Петербурга следит за селедкой, она говорит, была бочковая 250 рублей за килограмм, сейчас 340 в том же магазине, и это уже не 70% на порцию. Не 70 рублей на порцию. Хотя, кто знает, порция-то небольшая. Поэтому, наверное, 90 рублей за килограмм – это не 70 рублей на порцию. 70-то больше будет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день еще раз. Леонид, Москва.
Да.
Ну, так как я занимаюсь общественным питанием, я немножко представляю себе цены на сырье. Ну, просто интересна методика подсчета, потому что выбран такой, с одной стороны, показательный, а с другой стороны, не показательный блюдо такое, да, как сельдь под шубой. Потому что, вот, например, свекла, как ее считали, в пике...
Конечно, нет, сейчас вы же не будете покупать в пике селедку.
Вот.
Ну да.
Я и говорю, как сравнивали, среднегодовую цену или они брали как конкретную дату?
Я думаю, что сейчас они сравнивали декабрь с декабрем.
Вот, и потом еще и также меня интересует, как они сравнивали как бы их входящую стоимость или их продажу стоимость, или среднюю стоимость по стране, потому что это очень сильная разница, вы понимаете, да, там профессионалы... рынка покупают, ну, по другим ценам, чем мы.
Короче,
сами в магазине
у нас с вами последние секунды, скажите, по вашим 16, 8 или 48?
Я думаю, что где-то 28-30% реальная цифра.
Реальная цифра подорожания.
Изменения год к году, да.
Подорожание продовольствия, уж, видимо, да. Так будем говорить. Да. И не 8, и не 16, а скорее ближе к 30%. Селедка же в штуках идет, она полкилограмма, ее не режут. Так она штука селедки была, или это за килограмм? Я же не знаю, я селедку не покупаю, вы уж извините. Артем говорит, я не подсчитывал, но вчера зашел в Пятерочку, купил колбаски, мяска, сыра, по мелочи всяких йогуртов, минералки, оставил 2700, даже без фруктов. Раньше мог питаться неделю за эти деньги. Но тут я не могу говорить ничего, потому что нельзя вот так миска, колбаски, и поэтому сравниваю с тем, что было в прошлый раз. Как так селедку не покупаешь? А вот так, Мартин, такое бывает. Это была программа «Отбой». С вами сегодня ее провел Юрий Буткин. Продолжаем эфир «Радио говорит Москва».